«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем в студии. Анастасия Аношко и Петр Талантов, член комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Поводом, самым главным для нас, чтобы вас пригласить в эфир, стал ваш пост, ваш рассказ о том, как Минздрав прячет результаты экспертизы качества, эффективности и безопасности лекарств, которые допускают на российский рынок. Считаем эту тему очень важной. Пожалуйста, вот буквально, вы, наверное, буквально неделю назад, ну, вы изучили этот вопрос, у многих
да,
есть порыв,
деле, но... Очень-очень давняя история, просто да. Она сейчас стала чуть более публичной, чуть более заметной. Началось это все, ну, скоро будет год, как мы занимаемся этой темой, поскольку в мандат комиссии входит мониторинг качества научных исследований, безусловно, клинические исследования лекарственных препаратов не только формально относятся к научным исследованиям, но и является так областью исключительно важной, да, потому что вопрос эффективности, безопасности лекарственных средств, они касаются вообще всех. Вот, и у нас возник ряд вопросов в связи с некоторыми препаратами. Мы хотели посмотреть, на основе чего они были в свое время допущены на российский рынок. Стали смотреть, какое-то количество публикаций нашли в научных статьях, содержащих, к сожалению, недостаточно полную информацию. В ряде случаев мы, в принципе, не смогли предположить, на основе каких исследований препарат зарегистрирован. Да? Стали смотреть, что...
То есть их просто нет в открытом...
Давайте аккуратно скажем, в открытом доступе. У нас не получилось найти, мы обычно говорим в таких случаях. Да? Стали смотреть, что у нас в законе по этому поводу, потому что последние годы в развитых странах, на цивилизованных рынках есть такое четкое движение в сторону открытости в США, в Евросоюзе, в других странах. В связи с каждым зарегистрированным препаратом выкладывается очень много информации, которая, в принципе, доступна каждому человеку. Смысл в этом определенно есть, потому что если у нас вот такой черный ящик, да, которому мы полностью доверяем, там какие-то люди проводят экспертизу.
Как сейчас.
Сейчас мы до этого дойдем. Какие-то люди, эксперты, не будем говорить, какие-то люди, чтобы никого не обидеть, эксперты проводят, делают, соответственно, экспертизу, принимают решения, мы им полностью абсолютно доверяем. Ну, ситуация не очень комфортная для общества, потому что эксперты могут ошибаться, может быть, конфликт интересов, возникает спорная ситуация. И вообще, по-хорошему, широкий круг независимых экспертов, то есть любой человек должен иметь возможность примерно оценить ситуацию, да, в идеальном случае, потому что...
В конце концов, мы пьем эти лекарства.
В конце концов, все мы пьем эти препараты. Вот, стали смотреть, что в России. В России с точки зрения законодательства оказалось все просто замечательно. Очень прогрессивное законодательство с 2010 года, требующее экспертные заключения выкладывать в сеть интернет. Здорово, подумали мы. Написано на официальном сайте уполномоченного органа, соответственно, это Министерство здравоохранения. Мы подумали, как здорово, стали... искать с новыми силами на сайте Минздрава, соответственно, эту информацию. Искали, не нашли. Подумали, что, ну, может быть, с нами что-то не так, мы неправильно ищем, и написала Российская академия запрос Министерства здравоохранения, где, мол, посмотреть на эти экспертные заключения, которые 61-й федеральный закон об обращении лекарственных средств требует выкладывать в сеть интернет. Ответ мы получили достаточно любопытный. Минздрав написал, что... мы выполняем требования закона и выкладываем экспертные заключения в сеть интернет, но где, типа, там, где не скажем, и пароль только у нас и у самого производителя.
Доступ нормально.
К этому, что абсолютно бессмысленно на самом деле, да, это извращает полностью саму логику закона. Угу. То есть это некая фигура речи, там ведь речь не идет о передаче посредством сети интернет, да, там речь о публикации в сети интернет, это немножко другая история. Вот, было, обменивались письмами по этому поводу.
А вы как кто обменивались? Вы как комиссия, Российская академия наук.
Письмо, там первая переписка была инициирована вице-президентом РАН Алексеем Ильичем Хохловым, вот, несколькими письмами он обменялся, потом общались мы, у нас были встречи, у комиссии были встречи с Минздравом по этому поводу, разговаривали, обсуждали, намерения благие были. Озвучены разные, мол, да, давайте работать в направлении повышения прозрачности, предлагайте изменение формулировок. Вот знаете, у нас есть внутренний, мы бы рады, но у нас есть внутренний приказ, который нам не
позволяет.
требует, чтобы мы выкладывали именно таким образом, в закрытом разделе, которому ни у кого нет доступа. Причем, ну, этот приказ, он самим Минздрав, надо понимать, что это...
Да, сам Минздрав себе
издал. Закон. А есть просто приказ, который Минздрав сам себе издал.
А кто приказ издавал? Это важно? Ну,
подписан министром на тот, кто у нас на тот момент был. Это ведь еще был... это же еще министерство еще тогда называлось. Минздрав соцразвития было.
Да, сейчас Министерство здравоохранения.
Сейчас Министерство здравоохранения, да. Кто у нас был на тот момент, я сейчас вот так вот сходу...
Так, а что же, как же бороться с внутренними приказами? В смысле, вы же уперлись в это, да?
Ну, вот мы сказали, хорошо, мы предложим изменение формулировки приказа, давайте. Минздрав говорит, нам некогда, да? Вот вы предложите, мы рассмотрим. И, может быть, даже ретроспективно опубликуем за несколько лет эти эксперты. Заключение. Вот, предлагали, никакого движения на самом деле не было, все наши предложения ушли в никуда, все там благие намерения остались благими намерениями, все договоренности, которые мы достигли, остались словами, ничего не было опубликовано. Ну, сюжет, вот недавно сюжет стал развиваться, да, в конце прошлого года, в декабре. Дело в том, что вот есть федеральный закон российский, 61 ФЗ, об обращении лекарственных средств. А есть, скажем так, правовое поле, если так можно выразиться, наднациональное, связано это с Евразийским экономическим союзом, и предполагается, что со следующего года все лекарственные препараты...
С 21-го.
Да, с 21-го года лекарственные препараты, которые будут регистрироваться в России, они должны регистрироваться таким образом, чтобы они могли потенциально обращаться на всем этом едином рынке. И, соответственно, должны регистрироваться в соответствии с правилами вот этого союза, да, ЕАЭС. Законодательство союза очень, ну, скажем так, достаточно прогрессивное. Оно уже в значительной степени продолжает формироваться сейчас. В значительной степени оно сформировано как раз в части лекарственных средств. И в той части, в которой оно сформировано, оно продвинутое, подробное, оно гораздо лучше и конкретнее, чем 61-й федеральный закон, ныне действующий в России.
И оно не противоречит ему? Они вместе, да? Они об одном и том же говорят, и наш 61-й закон.
Они говорят об одном и том, но, вероятно, 61-й ФЗ там будет изменяться в каких-то частях, потому что, по идее, здесь ну, приоритетнее становится над национальным законодательством с 21-го года. Вот. И там явно прописано, что экспертные заключения
вкладывание в сеть интернет
публикуются в сети интернет
без паролей
общедоступно, за исключением там некоторого количества конфиденциальной информации. При этом четко прописано, что относится к конфиденциальной информации, что не относится. Какая часть должна есть 16-е приложение к правилам экспертизы регистрации, где четко прописано, что должно быть общедоступно публично. То есть конкретнее некуда. И вилять очень сложно. И когда мы общались с Минздравом, на самом деле, там это звучало. Ребят, ну что вы прицепились к 61-му ФЗ, который доживает последние дни? Вот скоро заработает право Союза. Да. Там же все прогрессивно, и мы начнем новое лекарство регистрировать в соответствии с новыми требованиями. Все будет прозрачно, все будет выложено. А те препараты, которые уже зарегистрированы, вот это важный очень момент, потому что ведь зарегистрировано огромное количество лекарств.
Это то, что мы сейчас покупаем.
То, что мы сейчас... Да, да. Огромное тысячи и тысячи и тысячи лекарственных препаратов, которые в России зарегистрированы.
Да-да-да. А что
и
с ними?
И формально они соответствуют всем требованиям. Формально они эффективны и безопасны. Вот начиная с 2021 года, в течение 5 лет их досье регистрационное, их документацию должны привести в соответствие тоже с требованиями Союза.
Их документы просто приведут в соответствие.
То есть их экспертные досье тоже надо опубликовать.
Да.
Недостающую информацию, если... ну, у нас препараты есть зарегистрированные достаточно давно.
Да.
Препараты зарегистрированы достаточно давно, но об этом Минздрав не говорит прямым текстом, да, там публично не говорит. Но все понимают, что они зарегистрированы с достаточно формальной экспертизой, или, скажем так, требования на тот момент были недостаточно современные, чтобы сейчас на основе их быть уверенным в том, что препарат достаточно обоснованно считать эффективным и безопасным. А вот сейчас мы вроде будем приводить соответствие, можем пересмотреть эти досье, недостающие данные запросить и так далее, так далее, так далее.
Запросить у кого? Производителя?
Чтобы он у того, кто регистрирует. Да, обычно.
Вопрос сразу. Вообще, когда создается лекарство или регистрируется лекарство, уже придуманное, условно говоря, химиками, какие на самом деле должны быть пройдены этапы для лекарства?
препараты? Смотрите, ну, там, скажем так, в разных случаях происходит по-разному, да, потому что есть разные группы лекарственных препаратов, например, вот есть, скажем так, особая, сильно обсуждаемая группа лекарственных препаратов, гомеопатические лекарственные средства, которые по новым правилам будут регистрироваться, будут иметь возможность регистрироваться в упрощенном порядке.
Это то есть над национальным
диктует, правилам. Да, сейчас у них нет такой примем. Возможности, но, в принципе, им дают такую возможность. В принципе, это нормально, потому что в Европе так делают. Они пишут на упаковке гомеопатическое лекарственное средство, нет зарегистрированных показаний к применению, но при этом с них не требуют, при соблюдении ряда условий, с них не требуют доказательства эффективности клинической. То есть смотрят только безопасность, но вроде как... Ну, все понимают, что...
Они же заряжают, вы знаете, эти штучки, горошки.
Ну, да, но продемонстрировать, как принято вообще для лекарств нормальных, да, это невозможно. Поэтому вроде, ну, что с них взять? Ладно, пусть все понимают, что неэффективно, мы не регистрируем для них. Вот, а возвращаясь, ну, скажем, к другим, да, то есть есть много разных групп, много разных ситуаций. Давайте возьмем ситуацию... Ну, там тоже есть воспроизведенные, есть инновационные. Вот давайте, предположим, в России разработали в каком-нибудь НИИ замечательный препарат, который лечит коронавирус. Да, вот весь мир пока...
Прям остро.
Остро, да, как будто. Да, весь мир пока не справился с проблемой, а завтра у нас, и не очень я удивлюсь, у нас завтра заявят в каком-нибудь региональном НИИ, а мы уже нашли способ. Да, вот у нас препарат, который лечит. Но сначала должны пройти испытания, то, что называется доклинические исследования, которые... проводится на культурах клеток, на лабораторных животных. А потом, после этого, когда у нас есть достаточно оснований полагать, что препарат действует, и он достаточно безопасен, мы осторожно переходим к следующему этапу, к исследованию
на людях
уже, да.
Правда, что там 50-60 человек всего принимают участие в таких исследованиях?
Ну, смотрите, есть там как бы... Есть очень по-разному. Есть в России и есть в мире.
Да.
Если мы говорим о таком хорошем международном стандарте, да, то, что происходит на развитых рынках, где сильный регулятор, Штаты, Евросоюз, то на первой фазе может быть 10-20 человек, это добровольцы, на которых, в принципе, проверяют там, принципиальную безопасность препарата для человека.
Это, в принципе, здоровые люди, которые это, его пьют это, и смотрят на
это
них,
это здоровые
что
люди,
них...
которые еще обычно, ну, там тоже бывает по-разному, да, потому что проводятся иногда эти исследования на больных, особенно на больных, для которых нет, вот от их болезни нет лекарства, им угрожают. Да-да-да. Там такая этически достаточно спорная ситуация, но тема для отдельного разговора. Да. Значит, такая норма такая обычная, это здоровый человек в мире, для которого это работа. Он получил, у него страховка, он понимает риски, он испытывает всю эту побочку.
Первые 10-20, допустим, а дальше, если испытано, что не вредит?
Потом
все,
нормально. Вот эта доза безопасна. Вот мы понимаем, какие побочные эффекты отслеживать, какая доза более-менее безопасна. Мы переходим ко второй фазе, там могут быть там, сотни, да, пару сотен человек. Мы там уже более внимательно изучаем терапевтическое действие, утверждаем, что, в принципе, препарат эффективен, вот для этого заболевания мы можем получить какой-то эффект. И потом, вообще, по-хорошему, исследование достаточно крупное. В принципе, если мы говорим о каких-то препаратах по сердечно-сосудистым заболеваниям, то могут быть, там, может быть, 10 тысяч человек, например, в исследовании запросто. Да? В исследовании
и это все называется клиническими исследованиями.
Это все клинические исследования. Есть разные терминологии, но обычно клиническими называют те, которые на людях, потому что можно столкнуться с определением клинические на животных, да, там в каких-то ветеринарных случаях. Но вообще обычно называют
исследования. И какой итоговый документ получается, или их
значит,
несколько,
вот эти
которые
ну, там немножко по-другому, да, например, FDA публикует несколько документов. Там есть вот основной отчет, выжимка, да, summary вот этого всего. Есть отдельный документ по статистике, потому что полученные данные ведь тоже можно, ну, очень по-разному.
А, интерпретировать.
Очень можно по-разному посчитать, очень разные результаты получить, поэтому важно, но это не должно быть ничего в процессе регистрации, кроме какой-то конфиденциальной информации, ну, например, информация о личностях пациентов, она, конечно, должна быть скрыта. Вот, потому что это персональные данные, это... вопросы, связанные с...
Но мне, как потребителю лекарства, неинтересно персональные данные.
Да вам
не
интересно.
Мне
вам
бы
нужно,
посмотреть цифры какие-то.
Посмотрели, посчитали, что смотрели именно на это, что посмотрели правильно, что посчитали правильно.
Все равно вопрос доверия.
Да, чтобы иметь возможность убедиться, что доверие чем-то обосновано. Вот, в России такого размера клинических исследований, но обычно не делают. Если у нас, ну, вот предрегистрационный, третьей фазы, если там 300 человек.
Это традиция такая или почему-то
все говорят, ну, во-первых, это, ну, никто от них не требует, от тех, кто делает.
А,
да,
они
кто...
не будут лишнее делать, правильно?
Конечно, если нет требований, соответственно, никто не будет делать, потому что это деньги.
Конечно.
Каждый, чем больше людей в исследовании, тем больше денег вы тратите. Это достаточно большие деньги, надо при этом сказать. И это даст, ну, такая линия рассуждения, вот что вы от нас требуете, где мы деньги на это возьмем, вы хотите импортозамещение или не хотите, да.
Ну, понятно. Но, слушайте, у меня есть приятель, химик, который работает там в институте, и они разработали препарат, который, ну, помогает снимать зависимость от опиатов без боли. Ну, то есть это прям революция, на самом деле, то, что они придумали, там, они, да, у них там не передается сигнал, короче, в нервную систему, из-за этого все становится лучше. Человек, ну, насколько я понимаю, это могло бы стать прям очень интересным. Что происходит у нас? У нас стоят в 10 раз исследования вот эти клинические, которые нужны, чтобы в Минздрав зарегистрировал этот препарат. А этот препарат нарушит некоторые вещи, установившиеся в мире, связанные с наркоманией и так далее. Он, условно говоря, эти исследования стоят для них в районе, ну, до 10 миллионов долларов. Это у нас в стране, если проводить такие исследования, если Минздрав каждую следующую стадию разрешает. Если это делать на Западе, то это ровно в 10 раз дороже.
Будет я бы даже сказал, что это может стоить сто раз. Да? То есть до миллиарда это нормальный бюджет от начала вот поиска до выпуска на рынок.
Препарат.
До миллиарда это нормальный бюджет.
Да, поэтому инвесторы, которых там они нашли, они, значит, все думали сделать здесь, ну, для начала. А потом дальше уже, наверное, другой разговор. Вот они уперлись как раз в то, что им-то Минздрав как раз там не разрешает продолжать исследования. Вот, и они все там сейчас в подвешенном, это в Петербурге все происходит, и поэтому, а меня немножко просто, мне, так сказать, в бытовом смысле пересказали суть проблемы, как проходит регистрация новых инновационных препаратов, это не, повторяю, и она не происходит, и надо сказать, что никакого, я так поняла, внятного, четкого, например, ответа от Минздрава, почему он не разрешает там на следующую какую-то стадию переходить, его тоже нет. То есть проблема, на самом деле, еще и на этой стороне присутствует. То есть когда непрозрачно не только то, что уже есть. Вот, потому что когда там ты как потребитель вдруг думаешь, сейчас я стану просвещенным и буду проверять, что я пью, и много споров там про какой-нибудь орбидол, тот же самый, например. И ты думаешь, а пойду-ка я сейчас и почитаю своими вот глазами вот этими про этот препарат. И ты упираешься в то, что... Не то, что вы комиссия, которая на сайте Минздрава, наверное, я не знаю, где вы искали, но я нигде не нашла этих описаний. Я хотела проверить пантогам, ну, клинические исследования пантогама. И их просто нет. То есть я сразу попадаю на сайт производителя, который рекламирует и перечисляет меня. И никаких PDF-ов, ничего. И ты как бы в бессильном в таком оказываешься положении, ну, как потребитель конечный. То есть ты не можешь получить информацию про прошлое. Ты, на самом деле, до конца не понимаешь, как происходит сейчас. С новым. И если все говорят в Минздраве, что сейчас все будет, то как бы нет способа их заставить, что ли, это сделать? Или по новой провести исследование? Ну, в смысле, это деньги, мы понимаем. То есть каждый производитель, который уже сейчас сидит и производит какие-то таблетки, ему сейчас вдруг попросить его клинические исследования, которых не было,
деньги, безусловно,
выложить, он не может это сделать.
Препарат, условно, в 2004 году.
Да.
Когда требования были, ну, скажем
другие.
Так, не самые современные. И с высокой вероятностью, с достаточной вероятностью можно сказать, что в этом досье, ну, там много чего не будет, что требует, например, право ЕАЭС. И если от него требовать все это предоставить, это расходы. Но смотрите, ситуация, хорошо, что здесь приоритетнее, бюджеты производителей?
Нет.
Или безопасность и эффективность для потребителей. Здесь как, ну,
но вообще-то это патовая с точки зрения государства, это патовая ситуация, потому что как только мы скажем, ну, Минздрав, например, скажет, допустим, с этого дня, там, или через полгода, неважно, мы ставим такое ограничение, все нам приносят свои справки, условно говоря, там, про клинические испытания, а мы контролируем все эти клинические испытания, тоже ресурс, которого нет. А если вы этого не сделаете... мы не будем допускать этот препарат, не на внутренний рынок, не на союзный рынок. А я так понимаю, что союзный рынок, он предполагает просто взаимообмен, да? То есть препараты, допустим, Казахстан
есть, да,
входит в него, казахские, можно будет здесь купить, да, у нас. Они сейчас не имеют доступа на наш рынок, а они его получат. Вот, если мы скажем, ну, если Минздрав скажет, что этого дальше так не будет продолжаться, то что произойдет? Произойдет коллапс в любом случае.
Смотрите, ну, не уникальная на самом деле ситуация. Нужно понимать, что ничего такого в России сейчас, что не происходило или не происходит сейчас в других странах, не происходит. Точнее, сейчас в России ничего не происходит, да, но если мы говорим о такой ситуации, когда это становится прозрачным, и начинают требовать, и начинают публиковать, и начинают серьезно относиться к экспертизе качества и безопасности. Надо понимать, что Евросоюз – это уже, например, ну, скажем так, десятка три, наверное, лет назад это все проходило. Была программа в Соединенных Штатах, которая еще раньше началась, да?
И как они то спасли вот своих фармпроизводителей?
Пересмотра препаратов. И вопрос такой, есть ли у всех российских производителей на это деньги? Ответ, вероятно, в том, что нет.
Будем, допустим, предполагать, что нет.
Хотя скорее всего, да, у кого-то есть,
демонстративно,
но
очень мелко.
Часть препаратов, безусловно, на рынке не смогут удержаться, если требовать, да, вот прямо все-все-все как положено. Но потребителю, кому, кроме производителя, нужно это огромное количество препаратов, которые не зарегистрированы нигде, кроме как в России, качество и безопасность которых постоянно вызывает вопросы, на эти вопросы нельзя толком ответить. Ну, кто, кроме того, кто продает, да, кто в этом заинтересован?
Никто.
Мне тоже кажется, что никто. Мы не смогли найти какого-то экономического анализа, да, то есть здесь же еще есть такая грань у этой всей истории. Вот есть какое-то предприятие в маленьком городке, который производит это, как, ну, как сейчас модно говорить, этот фуфлоферон,
да,
под этим словом подразумевая препарат, от которого, ну,
пользы
никому, кроме продавца, нет. Производит себе этот фуфлоферон уже 15 лет.
Но целый городок живет за счет этого.
Ну, что вы к ним привязались? Люди получают зарплату, и ладно. Больные покупают, что-то пьют. Жизнь кипит, имитация какая-то есть, да? Но смотрите, как здесь есть такой аспект у всей истории. Это всегда примерно так, пока не шарахнет в каком-то месте очень сильно и очень болезненно. То есть очень много изменений в части регистрации, экспертизы препаратов, оно проходило через трагедии. Да, если смотреть на мировой опыт, случалось что-то ужасное.
Это вот про
все обожают талидомид вспоминать в этом случае.
Когда беременные принимали вот этот препарат.
Да, когда беременные принимали препарат, в нескольких странах беременные принимали препарат от тошноты, и потом рождались дети, которые с жуткими, да, уродствами, и погибали, и десятки там тысяч детей, половина из них погибла, половина там жила бесконечности и так далее. Это абсолютно жуткая история, и... Да, ее до сих пор все помнят, потому что вот когда оно выстреливает, оно выстреливает так, что мало не покажется. Что мало не покажется. Ну что, мы будем ждать? 15 лет может ничего не происходить.
Угу.
Но если мы имеем дело вот с этим черным ящиком, да, там, где какие-то когда-то зарегистрированные препараты, толком не проверенные, обращаются на рынке, просто потому что, ну, людям же надо зарабатывать, продавать и градообразующее предприятие в маленьком городке, ну, рано или поздно это выйдет боком нам всем. То есть какие-то действия на опережение все равно нужно делать. Мне кажется, это путь неизбежный, и я думаю, что из экономической точки зрения есть какие-то решения, просто этим нужно заниматься, да, это все равно какой-то ресурс требует.
Да, конечно.
Это требует какой-то ресурс, это требует политической воли. Но это не невыполнимая задача в любом случае.
Ну да, то есть теперь осталось только что? Донести эту мысль до тех, кто принимает эти волевые политические решения, правильно, да?
Да, это нужно, чтобы...
10:30, сейчас новости середины часа.
Хороший вопрос.
Петр Талантов, член комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований. У нас в студии мы говорили сейчас только что о том, что у нас на самом деле, если вы вдруг подумаете и зададитесь вопросом, а что вы пьете, когда вам врач, например, назначение делает, и захотите почитать клинические исследования, какие были, и какой был результат, вы этого не сможете, скорее всего, сделать. Или скажите, пожалуйста, вот объемы, вот проблемы, масштабы проблемы, а не, есть как, хоть какая-то доля выложенных исследований, или вообще вы всегда будете стабильно попадать на сайт производителя,
который будет рассказывать? Ну, смотрите, нет, все-таки некорректно говорить, что исследований нет, потому что это немножко другая сущность.
Они не открыты, вы их не находите.
Есть научные публикации.
Да.
Часто в связи с любым препаратом вы можете найти хоть какие-то опубликованные материалы, научные статьи в профессиональных журналах и так далее. Но иногда это не... Например, вы находите публикации по части показаний, по которым зарегистрирован препарат. Иногда вы находите только доклинику. Иногда вы находите только клинику, не можете найти доклинику. Иногда вы находите клиническое исследование, и это единственное клиническое исследование для этого препарата. Вы смотрите и понимаете, что это ужас, а не клиническое исследование, что на основе такого исследования препарат нельзя было зарегистрировать, и думаете... Наверное, это не все. Наверное, есть что-то еще где-то проводили. Да. Вот экспертные заключения, они должны показывать, собственно, какие в разработке, в ходе разработки препарата проводились исследования. То есть давать более подробную информацию, более структурированную.
Но мы ее не увидим, эту информацию, и даже вот когда заработает
до сих пор, да.
Наш
союз. Да, мы не договорили о том, что история, к сожалению, продолжается сейчас и с реестром ЕАЭС. Начали процедуру приведения регистрационных досье лекарственных препаратов в соответствии с требованиями ЕАЭС. Появились первые записи, выложенные российской стороной, то есть, ну, по данным, предоставленным Минздравом. Казахстан, Беларусь разместили по несколько препаратов в реестре. И вот мы наблюдаем просто удивительную картину. Мы открываем любой белорусский препарат, мы открываем любой казахский препарат, и мы видим, что все как положено. Все документы выложены. Мы открываем любой российский препарат, и по-прежнему экспертных заключений там нет. Вот в данном случае, ну, непонятно, как вообще непонятно, что происходит, потому что в этом случае, ну, сослаться-то уже не на что, да, если у них был 747-й вот этот приказ минздравский, да, который говорил, что да, выкладываете, но...
А сейчас нет. А и что, и вы задали уже этот вопрос Минздраву? Или нет еще?
Ответ был единственный, который мы получим, обращен не непосредственно к нам. Он был размещен на сайте Минздрава некоторое время назад. Там было написано, мы начинаем публикацию после того, как мы последний вопрос уже подняли публично.
Да, 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 да.
А через пару дней Минздрав опубликовал, написал, мы начинаем публикацию экспертных заключений. Ну, прошло уже достаточно времени, с неделю, так, ничего не опубликовано.
Ну, девушка, когда, наверное, сканирует, ну, в смысле...
Когда начнется ли когда-нибудь, мы посмотрим, время покажет.
Будем ждать.
Мы будем следить за этим вопросом, не сводить глаз.
Как называется сайт для тех, кто интересуется, из наших слушателей, вот этого союза? Где вы находите выложенные исследования?
Сайт Евразийской экономики, единый реестр зарегистрированных лекарственных препаратов. По-моему, вот так...
Угу. Единый реестр зарегистрированных.
Хорошо. Евразийского экономического союза.
И вот, все, я записала, потом поищу и выложу у себя в телеге для
лучше
тех, кто
интересуется.
Лучше
там эту длинную ссылку выложить.
В конце концов, ну, перейдем на белорусский с казахскими, где более понятно лекарство. Может быть, если ничего не изменится. Будем надеяться, что изменится.
Будем
Петр,
надеяться.
Расскажите, пожалуйста, вы член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Я так поняла, что сейчас... Есть две комиссии при Российской академии наук, которые примерно одним и тем же занимаются. Чем занимаются ваши
комиссии? Они занимаются абсолютно разными вещами. Разными. Да? Давайте немножко, немножко истории.
Значит, давайте.
Была вот эта историческая комиссия Гинзбурга еще, а комиссия РАН по противодействию, по борьбе с лженаукой вот. И фальсификацией научных исследований. Ага. Было вот такое длинное название.
Так.
Комиссия была... известно, скажем так, отдельными эпизодами, так, она выступала редко, но метко. Да, вот она участвовала активно в борьбе с Петриком. Это был такой персонаж, который...
Мы все помним, фильтры для воды по, Грызлов.
Фильтры для, да, Грызлов, фильтры помним, для воды на государственном уровне. Там какой-то такой проект абсолютно фантастический. И вот эта вот история, значит, комиссия победила, но во многом благодаря ей не удалось нам получить за счет государственный счет все эти сомнительные фильтры для воды в каждый дом. А были отдельные документы из таких заметных в последнее время выходивших, это меморандумы комиссии, их было два, первое по дерматоглифке, второе по гомеопатии.
Первое что? Дерматоглифика?
Ну вот есть такие исследования, их пытаются продавать не совсем, я пытаюсь подобрать слово, не совсем чистоплотные люди пытаются продавать школам, вузам, вот вы снимаете с детей отпечатки пальцев, они вам выводят информацию о том, что этот ребенок, из него получится хороший футболист. А вот этой девочке надо обязательно учиться на программиста, да? Там и так далее. Ну, это вот не это совсем это... хиромантия, но вообще это...
Смысл примерно... Я помню, я длину жизни все время свою хотела вычислить. Я помню, в детстве сидела,
а там склонности профессиональные и так далее. Ну, абсолютно ерунда, конечно. Тем не менее, бизнес такой, существующий уже достаточно приличное время, и поскольку он стал внедряться активно в школы, в систему образования, был выпущен этот меморандум, и документ достаточно полезный, до сих пор на него периодически в таких... Ну, смысл меморандумов – это некий опорный документ, на который можно сослаться.
Угу, да-да.
Например, когда, я не знаю, в Министерство образования там в каком-то регионе приносят... Вот. Проект вот про это, про что, дайте нам много денег, да, мы сейчас всех детей будем снимать отпечатки пальцев, проводить этот псевдонаучный анализ. Человек, который понимает, что происходит, есть на что сослаться. Может быть, один документ, понятно, где собраны все ссылки, ситуация полностью описана и так далее. А был второй меморандум по гомеопатии, примерно то же самое, там была собрана информация, собраны выводы там других комиссий похожих, информация вторичных исследований, систематических обзоров. И сказано, ну, то, что уже говорили много-много-много раз, собственно, очевидные вещи, что гомеопатия все-таки сложно считать эффективной. И ее наверняка можно считать безопасной, кстати, что можно сказать про гомеопатию?
Ну, сахарные шарики, да,
да, про гомеопатию. Но вот эффективной ее считать сложно. Тоже получилась такая шумная история. Некоторое время назад, а именно в конце позапрошлого года, комиссия была разделена на две, поскольку старая комиссия фактически, она занималась только вот лженаукой, такой вот совсем вопиющей лженаукой, хиромантия, вот астрология, Петрик.
А по астрологии меморандум, кстати, можно было бы... Или это непроверяемые вещи?
Я передам коллегам из комиссии
по
борьбе с лженаукой, я думаю, что... Ну, немножко непонятна его цель, как бы те, кто верит в астрологию, их уже ничем абсолютно переубедить невозможно. Мне кажется, не так много людей, которые к этому серьезно относятся в наше время, вот, а те, кто не верит, они и так не верят. В позапрошлом году было решено, что все-таки нужна отдельно, потому что проблем с фальсификацией научных исследований, их не меньше, чем вот с такой явной лженаукой, это огромная серая область, которой никто не занимается. Это, ну, очень, очень тяжелая ситуация с этим сейчас в России. Вот, поэтому комиссия была разделена на две. Сейчас есть комиссия по борьбе с лженаукой, которая должна заниматься по-прежнему вот такой чистой, классической...
Главами из газеты «Аномалия», понятно.
Да. И есть наша комиссия по противодействию фальсификации.
А скажите, каким методом вот вы пользуетесь? То есть если представить себе весь объем там научных исследований, которые, пусть у нас и немного исследований в России, но тем не менее для одной маленькой небольшой комиссии это огромный объем работы проводится, огромное количество статей публикуется. Да? Вы каким методом вы их проверяете?
Понятно, что комиссия не в состоянии вот заниматься, скажем, систематической проверкой научных всех публикаций, выходящих в России, это неподъемная задача для отдельно взятой организации с любым количеством людей, наверное, в принципе. И, может быть, не надо пытаться эту задачу вот таким образом выполнить. Есть отдельные конкретные задачи, которые комиссии по силам, и вот этими вещами комиссия занимается. Это проблема убедительности, достоверности исследований, связанных с лекарственными препаратами, о которых мы говорили, но там комиссия, собственно, еще не перешла к части оценки самих исследований, потому что, нам бы сначала получить эту информацию в публичном пространстве, как того требует законодательство. Вот, поэтому здесь мы на раннем этапе. Есть уже заметные проекты комиссии. Это история вот эта с массовой ретракцией статей, когда комиссия обратилась в прошлом году в редакции журналов с предложением отозвать около 800 публикаций. Ну, отзыв, я, наверное, стоит пояснить, что отзыв... Да. Вот опубликована научная статья,
да.
И с ней что-то по истечению какого-то времени, вот, когда ее публиковали, считали, что с ней все в порядке.
Угу.
Или не... В России немножко другая ситуация, сейчас я не скажу, я сначала так, как в мире это происходит. Казалось, что с ней все в порядке, ее опубликовали. А через некоторое время начинают понимать, что там дело нечисто.
Угу.
И просто убрать статью из журнала, да, но исчезают все следы, это как-то не очень хорошо для истории, угу. Последующего понимания ситуации, скажем так, потомками. Статью отзывают, то есть ее отмечают как отозванная, хотя она остается.
То есть на ней пометка... такой апдейт пишет сверху.
Да, отозвана, то есть доверять отозвана. Ей нельзя. Опираться на нее в выводах, в исследованиях нельзя. В принципе. Но помните, что такое было, да, вот урок на будущее. Ну, классическая история – это Эндрю Уэйкфилд и статья в «Ланцете». Это один из крупнейших медицинских журналов о связи вакцинации и аутизма. Она в свое время прогремела, конечно, «Ланцет» за нее схватился, потому что, ох, вакцины вызывают аутизм.
Тема, да.
Это очень интересная такая важная тема. Они опубликовали, через какое-то время стало понятно, что там раз манипуляция данными, потом стало понятно, что Уэйкфилд, ну, прозрачность движения денежных средств достаточно большая, в Великобритании все было. А Уэйкфилд получил достаточно большие суммы денег от адвокатов, которые судились с производителем вакцин, там было порядка 400. Насколько я помню, 600 тысяч фунтов стерлингов. Вот. И самой статьей, да, там была манипуляция данными, «Ланцет» ее отозвал. Ну, потому что явно как бы нет, на основе этого точно нельзя говорить о том, что вакцина вызывает аутизм. Ну, как бы было поздно, потому что резонанс до сих пор. Я встречаю людей, которые есть, да. Считают, что не знают о том, что она была отозвана и так далее. Вот, немножко они опоздали с этим. Вот это периодически бывает, да, когда какой-то... Иногда в хорошей ситуации, в идеальной ситуации, сам исследователь может отозвать через...
А у нас как? Вы говорите, что так в мире делается. А у
вот,
нас
сам исследователь что? Понимает, что ошибся, и отзывает. Это тоже нет-нет, происходит. Честь и хвала таким исследователям. У нас здесь была немножко другая ситуация. Значит, здесь публикации были отозваны в связи... Было предложено отозвать их. В связи с публикационными нарушениями, то есть заимствованиями некорректными, плагиатом, множественными публикациями и так далее, какими-то признаками там неподлинного авторства в статьях. Это стало возможно благодаря волонтерам Диссернета и волонтерам Анри, Совета по этике, которые переработали огромное количество информации, предоставили этой комиссии. Ну, надо рассказать немножко, что такое Диссернет. Диссернет это...
Я думаю, мы знаем, что такое Диссернет.
Я думаю, все знают, что такое Диссернет. Комиссия информацию перепроверила, и порядка 800 статьях. 95% информации оказалась корректной, в 5% случаях нет, там нашли ошибки и так далее. Предложили редакциям отозвать. Реакции были очень разные. В основном благодарили. Редакции и сотрудничали. Были случаи, когда не было никакой реакции. Ну, есть так называемый, есть такой термин «хищные журналы». Это журналы, которые публикуют статью за деньги, не проверяя... Хотя они должны проводить...
У них должна быть плохая репутация у таких журналов? Или они умеют
смотрите,
считать?
Здесь проблема в том, что... Тут вопрос к тому, как устроена у нас наука. Часто требует от людей, которые занимаются наукой, выполнение формальных показателей, в частности, количество публикаций в журналах научных.
Да.
Это влияет на карьеру, это влияет на деньги, этими статьями можно отчитаться по гранту и так далее.
Да-да.
Значит, есть журналы, которые проводят проверку, да, того, что им присылают. Есть журналы, которым вы платите деньги, и они публикуют все, что угодно. Такие журналы принято называть хищными. Вот. А человеку, ну, выгодно иметь много-много статей.
Конечно.
А, поэтому есть те, кто делает на этом бизнес. Да, они просто берут деньги и обеспечивают вам публикацию. Были случаи, когда сотрудники редакции говорили о том, что им угрожали.
А,
те
они были вынуждены.
Авторы статей, то есть был эпизод с сотрудником Рособорнадзора, который
угрожали,
был,
автор, был
да, автором да, одной из статей, соавтором, и он угрожал, что если редакция последует рекомендации и отзовет его публикацию, то у журнала будут проблемы.
Подлец был наказан? Или мы не знаем?
А, да нет, этом? Насколько я...
Заявления не было,
насколько
написано,
я помню,
понятно.
Нет.
Понятно, понятно. Да. Более-менее, кстати, вам удалось разъяснить, чем занимается комиссия по противодействию, фальсификации?
Еще могу
еще?
Рассказать эпизод.
Давайте,
да. То есть это не вся деятельность, это деятельность, вот, которая происходит совместно с Диссернетом, совет по этике, в частности, представитель совета по этике Анна Викторовна Клюшова, которая тоже член нашей комиссии, она вот эту вот всю эту переписку, весь этот титанический труд, все эти сотни писем она сделала своими руками, да, и работа продолжается, там только самое начало, там еще много-много чего интересного будет. Был осенью доклад комиссии в связи с выборами в Российскую академию наук.
Да.
Были кандидаты, которые были предложены отделениями, и комиссия, вы говорите, мониторить все публикации в российских научных журналах. Тут комиссия не смогла, к сожалению, посмотреть как следует даже каждого кандидата в РАН, просто, ну, человеческих ресурсов не хватило. Но среди тех, кого мы успели просмотреть, было много всякого интересного. Комиссия опубликовала доклад, в котором несколько десятков человек были разобраны, и, ну, комиссия только рекомендует, да, решает.
Но их не выбрали
решает
в итоге,
отделение.
Насколько я понимаю.
Там была такая ситуация, что были дополнительные обсуждения по 3-4, сейчас точно не вспомню, кандидатурам, и было решено смягчить негативные. Наш негативный...
Ваш негатив смягчить, а людей принять в
академию. И людей принять в академию, да, что вроде бы, да, поняли, приняли к сведению, вот такого тебе больше не будет. А остальные все не были выбраны. А там были случаи абсолютно вопиющие.
Ну, напомните, я вот
там
сейчас...
Там были все те же публикационные нарушения, вот это вот, которое долго потом шумела история с... Записоцким, ректором гуманитарного университета профсоюза в Санкт-Петербурге, который не был, ну, попал в доклад и не был выбран в результате. Были какие-то абсолютно такие вот дикие вещи безумные. Например, был ученый, который из института Анохина, который он делал такой исследование. Это много уже было, на самом деле, прессе в силу особой дикости того, чем он занимался. Значит, он брал мышей лабораторных и пускал их в водный лабиринт, да, то есть они там плавают, и какие-то из мышек находят выход из этого лабиринта, который не находят. После того, как они поплавают, он их делил, значит, на способных, на мышей, которые знают, где выход из этого лабиринта, и мышей, которые не знают. Пока все логично. Дальше он делал следующее. Он брал клетки двухуровневые. А клетка, ну, двухэтажная,
да,
прозрачный пол и так далее. А на верхнем этаже спаривались самочка, не участвовавшая в этом заплыве, самочка и самец. Он брал тех мышей, которые проходили лабиринт, отсекал им головы и сразу же клал эти отрезанные головы под спаривающихся мышей. Они начинали
мышат.
Потомство,
мышат, да.
Естественно, ожидаемо. Потом он это потомство пускал в лабиринт, и у него получилось, что чаще вот те мышки, которые родились, были зачаты над головами тех несчастных мышей, которые знали выходы из лабиринта, они быстрее находят выход из лабиринта. То есть, по сути, он открыл переселение мышиных душ. Вот.
Душ,
реинкарнация,
может,
да.
Просто мысли.
Ну, я думаю, а там мысли, там же, ну, это же процесс зачатия, да.
Знаете, как отпечатывается, помните, такая детская страшилка, что...
Если бы там был крысёныш...
На оболочке глаза отпечатать последнее, что ты видел, и убийцу можно вычислить, считав это изображение.
Автор какой-то публикации, вероятно, тогда должен был...
Ой-ой-ой. Но он работает, продолжает же. Ведь его просто в академике не выбрали.
Да, его просто не выбрали. Он продолжает работать, и он высказался в том духе, ну что вы прицепились, ну вот мы проводили, вы так интерпретировали, мы... Мало ли, что мы проводили несколько лет назад и так далее. Ну, конечно, это не совсем...
Веселое было время, понятно. 10.55. Смотрите, у нас Петр Талантов, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований в студии. У нас слушатели шлют вопросы. Все равно, несмотря на то, что я ни разу не сказала, как это делать. Те, кто знают, они знают. Телеграм говорит МСК-бот, латинскими буквами задают и вопросы. И через СМС тоже портал кто-то пишет. +7 925 888 894 8. Значит, много, на самом деле, вопросов. Но это я бы вынесла за рамки вообще отдельно. То есть, начиная с... Скажите, как вы относитесь к прививкам от гриппа, начиная вот с этого? То есть, что же прививаться, если на 71 прививку срабатывает только одна? Пишет Бату-21. Он, наверное, имеет в виду наши... Эти гриппол, которые 1 к 15, то есть 1 к 3, там, я смотрела концентрацию.
Я не знаю, откуда вот эта цифра. Да, на самом деле, прививка от гриппа не дает никаких гарантий, потому что вирус гриппа мутирует очень быстро.
Штамм, может быть, другой.
Угадали мы, это известная проблема, поэтому, прививаясь от гриппа, вы, скажем так, снижаете вероятность заболеть. И поскольку вопрос мне, да. Я когда не забываю это сделать, я прививаюсь. При этом все меры предосторожности, вроде мытья рук и так далее, я после этого...
Спросите, Настя, пожалуйста, гостя про профессора Савельева, его вынос мозга.
Профессор Савельев был одним из фигурантов нашего доклада. Он пытался стать членкором РАН, не был выбран... потому что профессор Савельев был включен в доклад комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований как человек, чье избрание в РАН может нанести серьезный репутационный ущерб академии.
Расскажите про наши пустышки, про противовирусные пустышки дополняет.
Ну, это одна из групп, да, я старался не называть никаких препаратов и сейчас не буду, но, собственно, почему вопросы к российским препаратам возникают, вот один из примеров, это существующий... Ну, в Китае еще там часть препаратов и еще где-то зарегистрирована, в основном это развито в России. Вот эти вот такие иммуномодуляторы, которыми пытаются лечить простудные заболевания. Ну, на самом деле, оно само по себе подозрительно, да, то есть если бы эти гениальные открытия действительно были обоснованными, этим препаратом можно было лечить ОРВИ, как обещают наши производители, это же миллиарды. То есть продать вот это, выйти на американский рынок, да, выйти на европейский рынок, но нигде ОРВИ не лечат. А в России десятки препаратов, которые лечат ОРВИ. А почему вы не выходите на иностранные рынки, да, когда людей спрашивают, они говорят, вот, Загорфармы, там, ну, там, кто что говорит, да?
Дорого, потому что исследования стоят миллиардов долларов.
Господи, да это золотое дно!
Это не деньги.
Это безумные деньги, которые, если был хоть один шанс пройти через строгое регуляторное сито на американский рынок или на европейский рынок, конечно бы они это делали. Понятно, что это не делается, потому что огромные сомнения есть и у самого производителя в том, что его препарат соответствует тем требованиям к доказательности эффективности и безопасности, которые там выдвигают. Поэтому, в общем-то, очень интересно, что мы пьем.
Под конец вопрос от Владимира Потапова. Волонтеры вам не нужны, хотел бы чем-нибудь помогать, если возможно. Пишите,
да, конечно, волонтеры...
Вас еще проверять надо, волонтеров, кто мало ли...
Профессионалы в разных областях, да, мы смотрим, кто собственно, пишет. Пишите на сайте комиссии...
Что хотите быть волонтером.
gpfran.ru, да, там есть имейл, можно написать, мы с удовольствием отвечаем, спрашиваем, что за человек, чем занимается, что умеет, в какой области разбирается, потому что нам... Наверное, не очень нужны. Вот, ну, иногда пишут люди, я чем-то хочу помочь, вот не знаю, чем конкретно. Мы их себе обязательно записываем в табличку, но пока нам больше нужны специалисты в разных там, областях. Работы много, я сразу говорю, она бесплатна, вся комиссия работает на общественных началах. Но спасибо. Если есть желание, пожалуйста, будем.
Спасибо. Рады. Петр Талантов, член комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований. Всем пока. Спасибо. И не болейте.